Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Мой сегодняшний гость – Юний Алексеевич Горбунов, редактор отдела краеведения журнала «Следопыт». Здравствуйте, Юний Алексеевич!
Здравствуйте.
Ну что ж, для начала, как всегда, по традиции нашей программы, я хочу попросить вас рассказать нашим радиослушателям немножечко о себе и о том, какими тропами судьбы, какие тропы судьбы привели вас в журнал «Следопыт».
Родился я в Рязанской области, но жил там буквально несколько месяцев, а потом с мамой переехал на север Свердловской области, в город Серов. Тогда еще он назывался Надеждинском. Вот. И потом долгое время там жил. Там выбрал профессию, там закончил школу, там оттуда пошел в армию и вернулся туда же из армии. Но по дороге туда из армии я заехал, так сказать, в Свердловск, поступил в Уральский государственный университет имени Горького на факультет журналистики. Выбор профессии, наверное, способствовало то, что у меня отец, который погиб, кстати, в годы Великой Отечественной войны, он был радиожурналистом, и, видимо, вот тут какая-то есть такая генетическая связь. Ну вот, закончил университет, потом снова работал на заводе, откуда ушел в армию, на Серовском металлургическом. А потом в газетах «Серовский рабочий», «Многотиражка», «Сталь» на заводе. Потом «Уральский рабочий». Ну и, наконец, все привело меня, вот эта тропа привела меня в Свердловск, где я стал работать в журнале «Урал» в отделе прозы, а потом в журнале «Уральский следопыт». Вот такая тропа, она, в общем-то, не длинная, но это практически вот такая вся жизнь.
Но журнал «Урал» и журнал «Уральский следопыт» – это ведь две абсолютно разные, так скажем, ветви журналистики.
Да, это разные ветви. То есть журналов у нас в Екатеринбурге сейчас несколько. Все они разные, все они, я считаю, хорошие. Все они со своим голосом, со своим лицом. Журнал «Уральский следопыт», он остался, как и был в 1935 году основан Владимиром Алексеевичем Поповым, таким интересным журналистом из столицы, сюда забравшимся. Он, наш журнал, так стоит на таких трех китах, как и стоял и сейчас стоит. Краеведение, фантастика и путешествия, так сказать, вот, открытия всевозможные. Вот мы стараемся не менять этих вот наших главных ориентиров, и вот с того времени вот на них и стоим. А журнал «Урал» – это литературно, так сказать, художественный журнал. Там проза, там поэзия, там публицистика, там критика. Этих разделов у нас в журнале.
Опять же, что интересно, что журнал «Урал», что журналы «Следопыт» – это, наверное, одни из самых долгожителей нашей вот области, которые до сих пор существуют. Потому что журналу «Урал» тоже ведь очень много лет, и тем не менее читательский интерес не спадает постоянно.
Да, да. Мы с 35-го года рождения, наш «Уральский следопыт». А потом был перерыв, и в 58-м году, по-моему, вместе же с «Уралом» мы открылись. По-моему, он тоже где-то в это же время возник. Вот. И, в принципе, журнал «Уральский следопыт», у него длинная такая трагическая, я бы сказал, история. Потому что было время, когда его тираж достигал 500 000 экземпляров. То есть сейчас эту цифру вообще вообразить невозможно.
Да ни одно издание, в принципе, да, современное это... не вообразит себе да. тех
И мало того, тогда вот в эти годы, в 60-е, 70-е, 80-е, тогда надо было, чтобы подписаться на «Уральский следопыт», надо было выписать «Правду» или «Известие». Вот тогда тебе разрешали милостиво подписаться. То есть мы выходили на всю страну, у нас было много читателей в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, на Дальнем Востоке. То есть вот так сидели мы на планерке, и главный редактор Станислав Федорович Мишавкин говорил: ну что вы тут сидите, почему вы не на Дальнем Востоке, почему вы не на Украине, там читатели, давайте езжайте туда, собирайте материал, пишите, что вы тут сидите. То есть сегодня это тоже трудно себе представить, вот, ну, кто да. бы вот сейчас мне сказал в следопыте, что вот давай поезжай, скажем, в Сибирь куда-нибудь. Уж не обязательно на Дальний Восток, хоть куда-нибудь в Новосибирск.
Ну вот, кстати, в связи с изменением политической ситуации, демографической ситуации, экономической ситуации, чем сейчас живет журнал, как сейчас он собирает свои материалы? То есть понятно, что вы уже, наверное, не имеете таких широких возможностей куда-то съездить в какую-то экспедицию, да, краеведческую, чтобы насобирать вот этот материал.
Да, у нас сейчас все ограничено очень. Ограничено мы сейчас, и регион у нас очень ограничен Уралом и Сибирью. Угу. Вот это наша территория, там мы, наши подписчики, там наши читатели.
Сколько сейчас тираж?
Тираж сейчас 4000 экземпляров.
Угу.
Ну вот, и в принципе мы собираем материал вот, основываясь на старых, но я там давно уже работаю, уже 30 лет, больше даже. Поэтому, ну, какие-то старые знакомства, связи, вот, помогают. Ну, и я думаю, что интерес к журналу со стороны краеведов, он не упал, он даже, может быть, даже вырос. Потому что, вот, я говорю, что сейчас какую-то переписку даже вести такую интенсивную трудно очень. А мы недостатка в материалах не испытываем, у нас портфель достаточно такой тугой. Вот, и поэтому я просто благодарю вот всех, кто нам пишет, кто нас читает, за такую верность уральскому следопыту.
Для того, чтобы насобирать какой-то материал, я сейчас говорю вот про раздел краеведения, это же все-таки надо куда-то съездить, да, действительно, с кем-то переписываться. С одной стороны, стало сложнее, а с другой стороны, стало проще. Появились различные средства связи, как интернет, различные скайпы, приложения, позвонить можно гораздо проще. В плане тематики сейчас журнал чем живет, чем занимается, о чем пишет?
Вот всегда, когда меня спрашивают, что вам нужно, вот, то есть, что вам написать, о чем, угу. я говорю, что можно писать хоть о чем, только бы это было краеведение, только бы это было какое-то небольшое какое-то открытие, только бы это было вот Урал и Сибирь. А тему, ну, любую можно. Тему. Ну, иногда вот у нас как-то вот сейчас у нас она, так продолжается тема казачества, тема вот Первой мировой войны, вот, ну, какие-то такие темы, которые сегодня на слуху, которые всех интересуют, в общем-то. У нас такие рубрики, как «Давным-давно», «Далекое, близкое», то есть вот история и сегодняшний день, как они связаны с собой, друг с другом. «Версия» рубрика, то есть самые разные версии событий, исторических событий, их интерпретации, их восприятие. Вот сегодня это как-то все, ну, я бы сказал, проще, потому что человек свободно может высказывать свои мнения, не так, как раньше. То есть, я думаю, что темы самые разнообразные. Портреты, вот у нас рубрика такая, самые разнообразные портреты замечательных, интересных, творческих людей Урала и Сибири.
Угу. А в таком случае, Юний Алексеевич, можете ли вы сейчас рассказать нам что-нибудь такое про наш Уральский регион, что-нибудь, что знают далеко-далеко не все? Ну, понятно, что информация такая обширная, ее много, но, тем не менее, какой-нибудь такой факт, которым не все, даже те, кто живут здесь у нас на Урале, знакомы.
Вот, может быть, как раз это и будет связано с одной из наших акций, о которых я хотел бы сказать. Тут надо вернуться вот опять в университет, 60-е годы, когда я писал дипломную работу, когда вот мы сдавали экзамены.
Это на факультете журналистики.
Угу. И вот у меня был такой лист с темами, еще до выбора темы. И можно было выбрать любую для диплома. И я вот выбрал тему, просто взял себе вот так и выбрал тему, самую мне незнакомую. Вот такая была причуда. И называлась тема «Язык и стиль публицистики Писарева».
Ага.
Писарева, ну, когда учился, немножко что-то такое знал. Вот такой был молодой публицист, который не дожил до 30 лет, погиб, но писал даже в каземате Петропавловской крепости.
Угу.
И вот я над темой этой работал, и там часто мелькало вот в этом четырехтомнике Писарева, который тогда был, значит, на столах.
Угу. А как зовут?
Дмитрий Иванович Писарев. Мелькало имя Павленкова, издателя, петербургского издателя, который буквально монополизировал издание Писарева до революции. До революции больше ни один издатель России просто не задевал Писарева. Это были большие по тому времени тиражи полного собрания сочинений Писарева. Даже большие крупные критики того времени, а Писарев был в основном критик-публицист, они даже не удостаивались вот такой чести, чтобы при жизни выпустить, или даже сразу после смерти, чтобы вышло вот полное собрание сочинений. А Писарев вот удостоился. И причиной этому был вот именно Флорентий Федорович Павленков, его, по сути дела, одногодок, они были друзьями. Ну и вот меня эта личность заинтересовала, и с той поры она вот меня, я не знаю, то ли я ее преследую, то ли она меня преследует вот всю жизнь. Значит, что такое Павленков? Ну, в двух словах, это можно сказать, что это человек, который создал вот нашу самую популярную серию, например, «Жизнь замечательных людей». Это не горьковская инициатива. Горький только подхватил ее, а впервые 200 биографий замечательных людей всех времен и народов были изданы в конце 19 века Флорентием Федоровичем Павленковым в Петербурге.
Угу.
Это первое. Дальше. Павленков буквально наводнил Россию дешевыми книжечками вот трех замечательных наших писателей Гоголя, Пушкина и Лермонтова. Это были такие тоненькие, маленькие книжечки, которые миллионными тиражами расходились по России.
Наверное, то есть он их сам издавал или составлял?
Он их издавал.
Угу.
Это был издатель. Но от него исходила инициатива вся. То есть то, что он захотел издать, то редактировали, переводили, если это иностранный язык, писали, если это русский, и так далее. То есть это был такой вот инициатор.
Ну, на заре книгопечати, когда еще только все это в Россию приходило, действительно, издатели, они становились вот такими вот духовными культурными центрами и зачастую определяли, что вообще народ будет читать и что
да,
будет популярно.
Совершенно верно, совершенно верно. Тогда не было каких-то комитетов, я не знаю, которые...
Цензуры.
Цензура была, цензура была крепкая тогда. Вот. Но даже вот эта цензурная, так сказать, преграда, она наоборот как бы вдохновляла издателя, она заставляла его бороться, заставляла отстаивать свою честь, свое право, значит, вот мыслить. И, ну вот. И вот Павленков, кроме вот этих вот книг, которые я назвал, можно сказать, что он наводнил Россию научно-популярной литературой, очень тогда востребованной. По всем отраслям знаний. Опять-таки, ни один русский издатель столько не наработал вот этой вот такой научно-популярной литературы, сколько Павленков. Ну, вот в двух словах, что это такое. Но самое интересное, что Павленков, когда умер в 1900 году в Ницце от чахотки, не дожив до 60 лет даже, он завещал все свои оставшиеся книги и деньги на создание в России 2000 бесплатных народных библиотек, там, где их никогда прежде не существовало.
Угу.
То есть в провинции, в селах, в деревнях, на заводах вот уральских. Его душеприказчики, его наследники, душеприказчики, лучше сказать, потому что они не наследовали, собственно, ничего, они вот эти, после его смерти, вот эти 2000 библиотек открыли.
Угу.
Вместе с уездными земствами. То есть земство часть денег выдавало, а первую посылку книжную и потом пополнение книгами осуществляли вот душеприказчики.
Ну, то есть это были первые библиотеки или до этого еще уже были библиотеки?
Вот библиотеки были уже тогда. В деревнях, в некоторых, в селах, в поселках, но это были единичные свечки, которые вот вспыхивали там, вот много. А это была такая массовая такая акция, которой ни до, ни после Павленкова больше не было в таком объеме. Сразу 2000 в течение нескольких лет. Открыть там, где их никогда не было. Это, конечно, была акция, которая потом надолго запомнилась. И вот мы стали Ну, я сначала один, а потом вот мы создали Содружество Павленковских библиотек. Мы стали эти библиотеки искать.
Угу.
Сначала искали их на Урале, вот, в Свердловской, Челябинской, Пермской области, в Удмуртии. Вот. Потом, когда все их нашли, уже образовался такой интересный у нас коллектив библиотекарей.
То есть вы нашли их все 200?
Да. Мы их, нет, 2000, во-первых.
Угу.
А во-вторых, все мы не нашли, потому что мы только на Урале искали. А в России не было губернии, где бы не было этих
угу.
библиотек. Хоть одна, хоть две, хоть 10, хоть 15, но их там было.
Угу.
Вот.
Но сколько удалось найти-то?
Ну, сколько удалось найти, ну, я думаю, где-нибудь до 800.
Угу.
Вот так вот.
Угу.
Но это только на Урале, вот, и там, где вот мы, значит, ну, наше содружество, оно потом стало работать под эгидой ЮНЕСКО, и оно уже перешло за границу Урала. Вот сейчас в нем 10 филиалов. А филиал – это областная такая вот единица. Вот 10 филиалов, в которых кроме вот уральских областей еще есть и Волгоград, и Томск, и Брянск, и Орел, и Коми республика. То есть вот такое вот разнообразие. То есть мы вышли за пределы, за границы Урала, и наша организация стала всероссийской. Вот общественные
вот
организации.
Недавно, да, вы, кстати, рассказывали, что вернулись из Кирова.
Да, вот мы отметили там 175 лет со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова. По этому поводу там состоялась такая научно-практическая конференция. Но самое главное, мы там в городе Нолинске открыли музей. Музей библиотечного и издательского дела провинции. Вот почему именно там? Потому что 8 лет назад я приехал туда впервые. Пришел в городскую библиотеку, сделал 18 ступенек вниз в подвал. И там обнаружил просто сказку. Там было, ну, наверное, экземпляров 200 книг дореволюционного издания. В том числе почти вся вот эта павленковская жизнь замечательных людей, которая в советские годы почти не уцелела. Потому что там были чистки, были списания книг, такие разнообразные. Просто обрывали корочки, и все это уходило.
А сейчас они выставлены, и их можно
вот,
прочитать.
Да, вот на базе этого собрания, вот этих павленковских изданий и других, там было замечательное собрание справочных изданий. Вот этот вот Брагаус и Эфрон, Гранат, вот эти энциклопедии все. Все это там сохранилось каким-то чудом.
Действительно,
просто чудом.
Юний Алексеевич, на сегодняшний день сложилась такая печальная ситуация, что библиотеки находятся в несколько печальном положении, плачевном, то есть в них довольно-таки мало народу. У нас сейчас есть интернет, и вся информация, за которой мы раньше бежали в библиотеку, сейчас мы заходим в интернет, скачиваем книжку, а то и просто ее на экране монитора читаем, всю информацию копируем, и вот тебе, пожалуйста, даже если нам надо почитать. Как вам кажется, что сегодня библиотека может предложить современному человеку что-то такое, вот ради чего стоит, собственно, зайти в библиотеку?
Вот вы знаете, я только буду говорить о сельских библиотеках, потому что это моя стихия, так получилось. Сельская библиотека сегодня – это не только библиотека. Она и швец, и жнец, и на дуде, и грец называется. То есть она иногда и клуб. Она почти всегда и музей, которых нет в селе. Ну, клуб, если есть, то он не настолько уж прямо там работает хорошо. Она и архив, где собираются всякие вот такие источники, всевозможные исторические. Вот. То есть библиотека сегодня – это центр культуры на селе. Там не обязательно, значит, вот прямо книгу взял, ушел, и пришел, и прочитал, и сдал. А там тебе собирают и, скажем, солдатских матерей, собирают там детей, собирают там какие-то вот, какие-то клубные мероприятия проводят всевозможные. Мало того, библиотека, некоторые библиотеки сегодня в тяжелом положении находятся. Вот русский Усть-Маш у нас в Свердловской области, под Красноуфимском, деревня такая. Их библиотека находится в детском садике. То есть, ну что там вот можно в детском садике сделать?
А сейчас же, кстати, закон вышел о том, что все детские садики обратно передаются. Если это детский садик, то, пожалуйста, отдайте под детский садик. Или пока не коснулось еще.
Нет, там и детский сад, и библиотека одновременно.
Ага, то есть они совместили.
Да, да, но трудно же вот так вот. Ну, конечно, они с детьми там работают, что-то такое делают. Но все равно это очень ограниченное пространство. Детский сад, ну какая-то комната, наверное, ну две у библиотеки. Так вот, эта библиотекарь, она просто выезжает, выходит в школу со своими мероприятиями, куда-то на предприятии, куда-нибудь, если там оно есть, куда-то еще к людям, то есть она не ограничивается вот этим вот детсадовским пространством, а она вот выходит к людям со своими вот делами. Она и администрации помогает, вот, и пенсионерам помогает, и ветеранам там помогает, всех собирает, всех как-то заинтересовывает. Вот что такое сельская библиотека. И вот сегодня говорят, очень просто закрыть сельскую библиотеку. Непросто, если она работает. А если она просто вот действительно выдает книги, ее очень легко закрыть. И, но это называется самозакрытием. Надо работать, чтобы тебя не закрыли. Надо становиться вот такой, какой ты была вот в те павленковские времена.
Ну, то есть и в те времена библиотека была не просто библиотекой, а уже неким центром.
Да, она была свечкой, она была первой свечкой культурной на селе, от которой все и шло, и плясала вся культура вот сельская. Так что вот времена возвращаются, они в разных таких вот моментах, но они возвращаются снова.
А если поговорить все-таки вот о большой библиотеке, которая вот, ну, хотя бы наша библиотека Белинского. То есть она же огромнейшая библиотека с огромнейшими фондами, но народу-то там очень и очень мало.
В библиотеке Белинского трудное сейчас время, там идет бесконечный ремонт. Почти треть, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, фондов на какое-то время закрыто, к ним нет доступа даже. Вот, например, редкий фонд, фонд редкой книги, он уже несколько лет закрыт, не работает. А это ведь областная библиотека, ведь нигде больше этой книги не найти. Но это вина не библиотеки, а вот тех наших, вот, извините, вот администрации нашей, которые вот так тянет. Уже год культуры пережили, вот сейчас год литературы собираемся проводить.
Ну, кстати, а да, у нас следующий год литературы.
Да, а библиотека вот в таком положении.
Кстати, у журнала «Следопыт» какие планы вот на следующий год, который вас-то непосредственно почти касается?
Ну, планы у нас, они такие, вот собрать интересный портфель, посмотреть, что там есть действительно, вот какие находки там краеведческие, ну, вот у меня в частности. Вот мы ведь проводим много таких интересных акций всевозможных, например, вот майский экстрим, это городская такая, городское такое мероприятие культурно-спортивное, вот, другие там разные. Ну вот, а что касается краеведения, ну, я думаю, что те даты, которые будет отмечать страна, мы тоже постараемся со своей, что называется, колокольни, тоже отметить как-то хорошими, интересными материалами, ну и быть, что называется, на краеведческой стремнине такой.
Ну что ж, Юрий Алексеевич, и в конце нашей передачи я хочу попросить вас оставить нашим радиослушателям какое-нибудь пожелание.
Ну, вот знаете, сегодня такая у нас жизнь, что, ну, нельзя вот говорить, что в каких-то наших бедах или наших несчастьях кто-то виноват. Вот понимаете, надо сначала оглянуться на самих себя. Сегодня столько много зависит от человека, вот от самого человека просто, от самого человека. Вот просто подумать так, что происходит у нас в стране, в городе, там, где угодно, как много все-таки зависит от нас самих. Потому что на самого себя пиши жалобу, что называется. Вот, и поэтому я хотел бы пожелать всем просто быть самим собой, не сдаваться в каких-то трудных ситуациях, не на кого-то не надеяться, а надеяться на самого себя прежде всего, на то окружение, которое ты сумел вот вокруг себя создать. Я думаю, что это будет самое такое нужное нам сегодня в новом году и в следующем.
Ну что ж, Юрий Алексеевич, мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал Юрий Алексеевич Горбунов, редактор отдела краеведения журнала «Следопыт». В студии была также ведущая проекта Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!